Друзья, братья и сестры, гости, мир вам, приветствуем всех вас. Хочу обратить внимание на одну интересную особенность, которая присутствует в Ветхом Завете. Бог особым образом водил, руководил, направлял свой народ. И когда особенные случаи происходили в их жизни, Господь говорил: «Запишите это в книгу». И когда дети ваши спросят вас, что вот это, вы им объясните. Как вы думаете, что предусматривалось вот таким Божьим промыслом? Я думаю, что вы согласитесь со следующей мыслью. Люди, которые проходили эти серьезные испытания, видели явную руку Божью, их ответственностью было передать детям то, через что прошло старшее поколение. Не так ли? Как Бог вел их, как Он руководил ими, как Он действительно показывал свою чудесную руку. Мы с вами сегодня начнем очень интересную серию бесед. И есть необходимость, друзья, говорить об этом. Я назвал эту тему или серию бесед «Анализ семи баптистских принципов». Сегодня мы не будем касаться ни одного из этих принципов, но будет вводная часть, которая, я думаю, будет очень ценна и для людей старшего поколения, и не сомневаюсь в том, что для детей наших, для молодежи нашей. Тема сегодняшней беседы – баптистское направление в христианстве. Позвольте пригласить вас прочитать два стиха из послания филиппийцам, стихи 8 и 9. И затем я хотел бы сделать общее вступление и в эту тему, и также больше показать необходимость того, о чем мы будем говорить на протяжении 8 наших встреч. Сегодня у нас вводная беседа. Павел пишет в послании филиппийцам: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Вот так Павел адресует филиппийской церкви. Друзья, вот этот принцип, который заложен в прочитанном тексте, мое желание, чтобы он был перед глазами нашими, когда мы будем знакомиться с рядом вопросов, как сегодня, так же и последующие встречи. Действительно, неудивительно, что сегодня, если когда-то даже вам приходилось изучать историю, независимая история, это всемирная, история Америки, история России, история Европы, история Украины, Молдовы, неважно какой страны, думаю, что каждый из вас соприкасался с очень интересным вопросом. Знаете каким? Каждый историк пытается представить историю так, чтобы подтвердить свою правоту. Ну, допустим, если он видит, что вокруг, допустим, ну, Испании, к примеру, так, чтобы никого не обижать, испанцев среди нас, наверное, нет, это не значит, что мы их обижать сегодня решили. Предположим так, что и вот человек, который пишет историю Испании, ему очень хочется показать, что Испания – это центр земли. Ну, вот так ему хочется. Как вы думаете, на что эта история будет похожа? Безусловно, историк, который будет писать историю Испании, будет убеждать своих читателей в том, что испанцы – это Адам был первый, Адам был испанец. Вообще вокруг Испании все крутится. Да, действительно, от Испании много зависит. Испанцы открыли Америку, испанцы много путешествовали. Ну да, и вот это как раз на руку. Возьмите любой другой народ, любую другую страну, поверьте, что подход будет тот же самый. Неудивительно, что когда события резко меняются, то требуется переписать историю. Оно немножко смешно звучит, но так получается. Друзья, мы сегодня стоим перед очень серьезной задачей. Мы не будем писать историю, мы не будем сегодня историю под себя подгонять, но хочу сказать прямо, что действительно эта серьезная проблема присутствует, в том числе и среди христианских историков. А проблема следующая, все-таки, насколько мы можем быть максимально честными, максимально непредвзятыми, чтобы честно посмотреть на историю какого-то отдельно взятого движения, в данном случае баптистского движения. Друзья, мое желание сегодня говорить о некоторых очень важных моментах, с которыми соприкасалось христианство. И очень важно, чтобы мы с вами посмотрели на то, немного посмотрели, не будет у нас сегодня урок истории, не будет, но желание посмотреть на то, как все-таки появилось евангельско-баптистское движение. Хочу сразу сказать, что оно не было от начала, оно не сформировалось с первого века. Хотя есть четыре очень серьезных историка, которые убеждают сегодня в том, что баптисты берут начало с первой церкви. Во всяком случае, Иоанн Креститель был баптистом, это точно. Почему? Потому что он креститель, а слово «баптист» – это креститель, крещеный. Поэтому баптисты появились еще до Христа. Ну, некоторые думают так. Друзья, хочу успокоить немножко и сказать так, что мы не будем утверждать, что Иоанн был первым баптистом, Иоанн Креститель. То, что он был крестителем, это да. И то, что слово «баптист» – это крещеный, это да. Но не надо искать связь в знакомых словах. Наше желание сегодня вот на что, друзья, посмотреть. Если говорить все-таки прямо, то евангельско-баптистское движение появилось 400 лет назад. Это правда. Будет представлена некоторая информация, кто были предшественниками, когда появилось европейское баптистское движение, славянское баптистское движение. Но прежде чем мы на это будем вместе с вами смотреть, мое желание вот что, друзья, на что обратить внимание. Если историческое это так, евангельско-баптистское движение появилось в 17 столетии, 1609 год, прозвучит эта цифра немножко позже, этот год, то тогда возникает вопрос, скажите, пожалуйста, а христианство существовало до 1609 года? Как вы думаете? Детский простой вопрос, конечно, существовало. Скажите, пожалуйста, а спасенные были до 1609 года? Вы улыбаетесь, это не праздные вопросы, были? Были люди, ищущие Господа? Были? Почему, друзья, я поднимаю эти вопросы? Чтобы еще раз тех, кто думает, что баптисты самые главные, остановить в наших рассуждениях. Баптизм не является самой главной деноминацией. Но сегодня для нас важно посмотреть, во что мы верим. Главная причина, почему им хочется говорить об этом, поднимать эти вопросы, чтобы еще раз вместе с нами посмотреть с детьми нашими, с внуками нашими, посмотреть на то, как появились те, кто был до нас, кто донес до нас это учение и почему мы верим в то, во что мы верим. Друзья, задача, которая сегодня стоит, цель предлагаемых рассуждений, не показать что-то особенное, уникальное, а проанализировать вместе с вами то, во что мы верим. Мы ранее сказали о том, что евангельско-баптистское движение не было от начала. Оно появилось 1400 лет назад. А это значит, что у нас нет права превозноситься над другими деноминациями. У нас нет права кого-то унижать и говорить, ах, вы нехорошие, и вы тоже нехорошие, вообще все вы нехорошие, только мы хорошие. Нет права, друзья, я хочу, чтобы мы на это честно смотрели. Наша задача не заниматься критикой какого-то движения. Искреннее желание, чтобы мы этим вообще никогда не занимались. Наше желание следовать Писанию, и главный вопрос, поскольку он поднимается сегодня, наши корни, посмотреть на то, как появилось то, во что мы верим. Это главная задача, друзья. Мы не будем ставить задачу заниматься критикой, потому что вижу, что это неправильно. Осмелюсь сказать, это моя глубокая сердечная боль. Боль в том, когда я вижу верующих людей. Недавно читал историю одного христианина. Я не знаю, какой он деноминации, в данном случае это не важно. Но когда он пишет анализ некоторых взглядов, которые есть в христианстве, открыто скажу, никому бы не советовал читать этого историка, который дерзает называться христианином. Почему? Простите, пожалуйста, с базарным мужчиной легче разговаривать, и он более вежливо выражается, нежели этот человек, который называет себя христианином. Ну давай, валяй, пиши, что ты там, докажи мне, что не прав. Вот с таким подходом человек пишет. Друзья, стыдно эту книгу держать в руках. Поэтому, безусловно, это боль. Если кто-то из нас желает встать на эту ступень и думает, что если мы будем унижать всех, кроме баптистов, мы возвысимся, я хочу вас опечалить, вы унизитесь. У нас нет права заниматься критикой других, у нас есть право духовно возрастать. У нас есть право, возложенное Богом на нас, вникать в Писание и учить детей, внуков наших. Вот на что, к чему мы призваны, друзья. Но не заниматься критикой. Поклоняться Богу, но не заниматься критикой других. Это главная задача, задача верующих. Созидать церковь, в которой Господь позволяет нам быть. Проблема дробления, которая присутствует в христианстве, проблема дробления, это причина этому давление на церковь извне. В данном случае, я смелюсь сказать, выполняются слова Христа. Он сказал так, что я создам церковь мою, и дальше мы об этом неоднократно говорили. Помните, да, он сказал слова, врата ада ее не одолеют. Это явно показывает на то, что церковь всегда будет неприятна для сил ада. Скажите, пожалуйста, силы ада в церкви или вне церкви находятся? Простой вопрос, правда, с воскресной школы. Конечно, они не в церкви. Иногда бывает такое, что верующие называются верующими, служат дьяволу, являются членами церкви. Печально такое бывает, но это не значит, что силы ада в церкви находятся. Силы ада воюют с церковью, оказывают давление на церковь. И то, что происходит, вот это дробление, я смеюсь сказать, это мое размышление, это причина того, и сегодня хочу на некоторые детали обратить внимание, причина того, что люди верующие, забыли, кто для них является спасителем, и стали выяснять отношения, кто из них правее. Причина дробления в христианстве – это влияние извне. Причина разделений в христианстве часто лежит в грехе отсутствия снисхождения, желания молитвенно обсудить ситуацию и искать библейского выхода. Формальное христианство в своей слепоте не скупится на отлучение и анафему. Отлучить, наказать. То есть мы правильные, мы с позиции Бога все эти вопросы решаем. Друзья, я хочу сказать прямо следующее. Я был свидетелем одной очень трогательной встречи, которая, простите за нескромность, заставила меня плакать. Это было 18 лет назад в Одессе. Когда собрались в одном доме молитвы, в одной церкви, в здании одного церковного помещения, верующие, евангельские христиане разных союзов, если так можно сказать, вы понимаете, старшее поколение, о чем идет речь. Я многих из них не знал, я жил в Одессе, но я не родился в Одессе. И когда вот эти братья, которые были тогда, когда беда была в 60-х годах, мне было трогательно смотреть, как они плакали, обнимались, приветствовали друг друга, чего не было долгие десятки лет. И говорили, Ваня, Петя, Гриша, называют друг друга по имени, они хорошо друг друга знали. Зачем мы это сделали в народе Божьем? Вы знаете, что сделали. Зачем мы это сделали? И это оплакивали. Я смотрю сегодня на евангельских верующих, думаю, неужели кое-кто еще не понял, что плакать придется, и продолжает играть в игру осуждения других. Мы самые правильные, остальные неправильные. Друзья дорогие, главная проблема в том, что не хватило, и у нас сегодня не хватает мужества. Когда брат мой ошибается, сестра ошибается, не хватает мужества пред Господом, просто колени преклонить и говорить, Господи, помоги мне понять брата или сестру. Ведь ты же говоришь, снисходя друг к другу. Как? Подскажите, пожалуйста, читающий Библию. Как надо снисходить друг к другу? В любви. Ну, ошибся, брат. Ну, не туда пошел. Ну, сделал что-то неправильное. Друзья, вот это, я думаю, одна из главных причин, что неспособны верующие сегодня становятся молитвенно подходить к проблеме, к ошибке другого. Это лучше, когда начинается там в кулуарах какой-то, где-то с кем-то, и вот соединяется одна группа, а потом вы думаете, что те, которые борются за правоту, они самые правильные? Нет, у них есть противоположная группа, которая тоже борется за правоту, за чистоту церкви. А потом приходит проблема. Друзья, мы говорим об этом. В этом случае верующие, осмелюсь сказать, проявляют духовную слабость. И вместо того, чтобы действительно встать в проломе стены, в проломе, потому что пролом уже сделан, мы усиливаем этот пролом, мы усиливаем эту трещину, которую сатана нанес делу Божьему. А потом, спустя годы, плакать начинаем. Зачем мы это сделали, друзья? Знаете, сколько христиан плакали от того, что они признавали, что они много сделали неправильных христианцев? Знаете? Я не знаю, написал ли хоть один историк, проанализировал ли это. Но мне, я не старый человек, но несколько раз приходилось видеть, это мне, одному жителю земли, несколько раз приходилось видеть плачущих старцев, которые в молодости были герои и думали, что они делают правильно. А когда Господь им показал их неправоту, как горько они плакали. Как горько они плакали. И вот этот плач старца, вот эти глаза, слезы на глазах у братьев, заставляет говорить это, друзья. Все-таки действительно, и сегодня в христианстве сатане удается очень многое сделать. Посеять непонимание, посеять вражду. Смотрите, есть такое выражение у славян: одним выстрелом убить двух зайцев. Вы помните это выражение, что оно значит? Что делает сатана? Он одного брата или сестру поймал на небодрствовании, поставил подножку, и человек упал. Упал, 100% упал. Один пораженный. Что делает дальше сатана? Святого человека, внимание, обращает на согрешившего. И этот святой накидывается на этого согрешившего. Простите за, может быть, такие интересные слова. Но подними его. Но произошло что-то не так. Друзья, вот что делает сатана. Я прошу всех тех, кто и сейчас слышит, будут слышать эти размышления. Братья и сестры, мы много будем делать ошибок, это правда. Очень много будем делать ошибок. Но Бог дал особую привилегию Божьим детям, Церкви Господней, быть внимательным друг к другу и не торопиться осуждать. Не торопиться осуждать, снисходя друг к другу в любви. Друзья, до последнего ищите пути разрешить непонимание. Не позволяйте своему сердцу, не позволяйте своему интеллекту, не позволяйте вашему языку говорить ваши эмоции по поводу другого человека. До тех пор, пока вы не поможете ему. Если он полностью отказывается, если он противится, вот тогда обращайтесь к церкви, чтобы церковь молилась, чтобы церковь принимала в этом участие. Друзья, это небольшое отступление от нашей темы, но достаточно важное. Я вижу, друзья, что именно вот эта проблема, анализируя немножко историю, изучая ее, когда обучался в семинарии, да и сегодня нет-нет, да и, откровенно говоря, неприятно, но хочется читать историю. Почему? Потому что Соломон говорит: нет ничего нового под солнцем. Все, что сегодня происходит, все трудности, все беды в христианстве, они не новые. Вы не думаете, что сегодня что-то новое появилось. Оно старое. У нас есть библейская школа в церкви. Мы неоднократно говорили нашим студентам: друзья, это полезно изучать историю. Почему? Потому что, видя историю, изучая историю, легче понять то, что сегодня происходит. Это помогает нам правильно ориентироваться, искать правильные пути для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Любое направление в христианстве определяется в вероучением. Любое направление в христианстве определяется вероучением. Обратите внимание, у первых христиан очень короткое было вероучение, очень короткое. Вы спросите, какой это не апостольский символ веры? Я вас уверяю, это очень короткая фраза. Знаете, какая? Иисус Господь. Это вся теология была. Иудеи очень хорошо знали живого Бога. Они знали закон Моисеев. Они знали требования Господа, не так ли, друзья? Но и главная была проблема в том, что они не признавали Иисуса за Мессию. Поэтому к тому, во что верили иудеи, верили и апостолы. Это так. Но это главная доктрина верующих первой церкви. Иисус Господь. И они не боялись этого говорить. Почему им запрещали? Как вы думаете, почему священнослужители запрещали первым верующим употреблять имя Иисуса? Как вы думаете? По той же самой причине, потому что они не верили в Иисуса как в Мессию. Это главная доктрина была в ранней церкви. А затем она развивалась. Так вот, как только человек заявляет, во что он верит, он определяет взгляды свои. А затем, безусловно, уже появляется и название. Друзья, это некоторые вводные размышления, теперь ближе к нашей теме. Наша тема сегодня, напомню, баптистское направление в христианстве. Еще раз, друзья, хочу напомнить, что у меня лично нет никакого желания, считаю это даже неправильным, показать какое-то преимущество баптистского движения. Нисколько. Но поскольку традиционно так оно принято, мы находимся в церкви, которая уже больше 100 лет является евангельско-баптистской, славянской церковью в Америке, то полезно нам немножко посмотреть на то, как сформировались те взгляды, в которые мы верим. Мы не говорим, что они самые идеальные, что мы самые правильные, и мы на это не имеем права. Мы имеем право, повторю еще раз, на то, чтобы углубляться в Священное Писание и учить этому детей наших. Итак, причины появления новых групп в христианстве. Причины, почему группы, конфессии появлялись в христианстве. Вижу, друзья, вот эти некоторые мысли, хочу предложить вам для размышления. Причины кроются в подходе к Писанию. Три очень серьезные мысли, хочу на них обратить внимание. Почему появляются группы деноминаций? Почему? Три причины. Причины кроются в подходе к Писанию. Первая, главная причина, я ее вижу. Вторая, во влиянии человеческого опыта и авторитета людей. Это три причины, которые ярко просматриваются, друзья, в истории христианства. Позвольте на них очень коротко обратить внимание. Пойдем далее. То есть, почему появлялись вот эти разделения, почему и сегодня они появляются? А достаточно ли, первое, вот мы рассмотрим, достаточно ли Писание для полноценного развития верующих? Я думаю, вопрос ясен, правда? Достаточно ли сегодня верующим Писания, чтобы они нормально, полноценно развивались? И ничего больше. Помимо Писания, как вы думаете? Вопрос очень серьезный. Это очень серьезно. Кто-то говорит так, нужно еще водительство Духа Святого, чтобы Бог, Дух что-то открывал там. Поэтому Бог плюс, вернее, Писание плюс еще действие Духа Святого. Писание не отрицает действие Духа Святого, но здесь очень интересная ловушка, когда водительство, в голову что-то пришло, выдается это за действие Духа Святого, и к Писанию добавляется еще и водительство Духа Святого. Друзья, мы об этом сегодня предметно не будем углубляться, но я думаю, что вы, наверное, суть понимаете. Достаточно ли Писание для полноценного развития верующих? Я смирюсь сказать «да». Писание является сегодня источником нашего богопознания. Другими словами, то, что нужно сегодня всем людям, достаточно в Священном Писании. Если Господь желает кого-то наставить в чем-то, осмелюсь сказать, это его право, он это делает. И водительство Господне, важно, друзья, подчеркнуть, не будет противоречить слову этого же самого Бога. То есть, если Бог является автором вот этого слова, то, что он будет делать во мне или в вас, никогда не будет противоречить его слову. Не так ли, друзья? Это важно. Это важно. Поэтому любое водительство, которым мы говорим, мною Бог руководит. У меня простой вопрос к себе, к вам. Всегда ставьте вопрос, где это не противоречит ли Священному Писанию? Я знаю одного человека, с которым мы жили, он был значительно старше меня, это в нашей родной церкви, в Азии, где мы жили. Вот так вот Дух Святой, как он думал, пробудил его ночью, и говорит, вставай, выходи, это была очень сильная, уже поздняя осень, холодно у нас, там ветер такой, дождь. И вот он в чем спал, в том выходит, не позволил ему Дух Святой одеться. Бери шапку, все, что он взял, на голову одел, и пошел, вышел, и говорит, возьми эту шапку, брось в деревья и скажи, деревья сухие и бесплодные, и сорнитесь вон. Он запустил эту шляпу, эти деревья, теперь иди ложись спать. И этот человек называет водительством Духа Святого. Друзья, но ничего общего с Писанием здесь нет. Это не сказка, это не иллюзия. Поэтому, когда мы думаем, что мне Бог открыл, как мы говорим, мною Дух Святой руководит, друзья, возьмите в руки Священное Писание. Бог сам себе противоречить не будет. Это правда, друзья. Итак, для верующих достаточно Священного Писания, чтобы нормально развиваться. Наша следующая тема, которую мы будем рассматривать, как раз-таки будем рассматривать уже 7 баптистских принципов. Один из принципов, он самый главный, это авторитет Священного Писания. Я сейчас, с вашего позволения, только напомню некоторые важные мысли, которые в следующий раз мы подробно рассмотрим. Поскольку вопрос этот прозвучал, достаточно ли Писания для нормального развития. Писание очень ясно говорит о том, что именно Слово Божие производит веру. Именно Слово Божие содействует возрождению. Именно Слово Божие содействует духовному возрастанию. Именно Слово Божие содействует нашему очищению и так далее, и так далее. Мы будем эти тексты смотреть. Почему? Чтобы еще раз в своем сознании, друзья, это зафиксировать. Какую роль в нашей церкви, в моей жизни, если я верующий? Не важно, какова ваша деноминация. Поскольку мы находимся в данной церкви, мы обращаемся к верующим, которые здесь находятся. Какую роль Священное Писание играет для вас? Какую роль? Его достаточно для того, чтобы мне лично духовно развиваться самостоятельно и чтобы наша церковь самостоятельно развивалась здраво, духовно. Достаточно? Друзья, я не вижу никакого основания давать отрицательный ответ. Нет. То есть, да, Священное Писание достаточно. Но что интересно, друзья, отметить, вот в этом кроется очень серьезная трудность, очень серьезная. Почему? Потому что рядом с Писанием появляется нечто. И об этом нечто хочу немного на него обратить внимание. Всякий раз, когда усиливается влияние чего-то накопленного в верующей среде, в данном случае речь не идет исключительно о баптистах, обо всем христианстве, о любой конфессии, о любой деноминации. Любая христианская группа, которая к Писанию добавляет накопленный опыт и начинает свою жизнь строить на основании Писания плюс накопленного опыта, это трагедия. Почему? Ответ простой. Потому что один живет в Африке, другой живет на Северном полюсе. Вы понимаете, куда дальше может клониться рассуждение? Жизнь разная, взгляды разные, окружение разное и так далее. И что интересно отметить, да, там свое формируется, вот как вот они это сформировали, вот понимание церкви, вот так оно у них там и есть, а там вокруг одна церковь, две, три, пять, десять, союз появился, ассоциация появилась, а потом вдруг узнают, что там где-то на севере тоже ассоциация верующих. А потом эта ассоциация с другой ассоциацией ничего общего не имеет. И возникает вопрос, так что происходит? Что их Библия разделила, как вы думаете? Нет. Что их разделило? Что их разделило? Человеческое разделило. Везде, где усиливается влияние усиление влияния христианского опыта, показывает ослабление авторитета Писания. Там, где начинаем мы, неважно какая конфессия, уделять особое внимание накопленному опыту, авторитет Писания, явно видно, что там уже принижается. У меня простой вопрос, друзья. Возникла серьезная ситуация в любой церкви, в любой. Очень серьезная ситуация. И вот где проверяется, насколько Писание является авторитетом для той или другой церкви, или деноминации, неважно какой. Если, когда столкнулись мы с очень серьезной трудностью, первый вопрос, допустим, как решить эту проблему? В нашей церкви есть определенные переживания. Они будут всегда. Это не значит, что церковь наша плохая. Идет развитие, идут трудности, их будет немало еще. Потому что церковь борется. Верующие есть слабые, есть больные, есть хромающие. Да, церковь призвана, чтобы помогать таковым. И действительно, нередко создаются переживания в церкви. Я не вижу в этом никакой трагедии. Это тяжело, но это, к сожалению, говорит о нормальной ситуации в церкви. Другое дело, как церковь выходит из этой ситуации. Если, столкнувшись с проблемой, собралась, допустим, группа верующих христиан, ну, обычно это церковный совет, там, братья, служители, как, где их называют, и начинают решать вопрос. Главный вопрос, когда описали ситуацию, вот у нас вот это, допустим, квадрат такой неприятный у нас появился. Как мы этот квадрат будем решать? Если первое, что приходит в голову тем, кто собрался решать, это «как у нас было», это трагедия, друзья. Вы понимаете суть вопроса? Если первое, что нам сразу в голову приходит, братья, сестры, а что по этому поводу говорит Писание? Это правильный путь. Вы понимаете разницу? У нас было так, у нас было так. Друзья, мое желание еще раз утвердить следующее. Я знаю, что очень много верующих сегодня провозглашают, манифесты звучат. Да, Священное Писание является для нас авторитетом. Вы знаете, искренне хотелось, чтобы это была настоящая правда. Мы прочитали текст Писания, о том, что чисто, свято о том помышляете. Но если вы говорите, что для вас авторитетом является Писание, почему у вас звучит фраза «у нас принято»? Вот когда поднимается вопрос какой-то, у нас принято. Я не против того, чтобы где-то что-то принималось. Моя боль в том, что почему, когда поднимается серьезный вопрос и спрашивается, почему вы так поступаете, мы не говорим, так написано, А мы говорим, у нас так принято. Вот где трагедия, друзья. Вы понимаете? То есть, если наша ментальность, наш разум сразу цепляется на накопленный опыт, за накопленный опыт, вот где трагедия. Это сразу значит, что для этого человека Писание не является авторитетом. Я смелюсь, может, слишком смело заявление, но это действительно так. Почему мы меряем, друзья? Если нам нужно решить какую-то проблему, почему мы говорим, на что мы ориентируемся? Друзья, если мы раньше сказали, что авторитета Писания достаточно, друзья, пусть будет так. Пусть будет так, как это пришло со времен реформации. Наше евангельско-баптистское движение относится к реформационному движению. Немножко позже о нем. И один из девизов реформаторов был следующий. А что по этому поводу говорит Писание? Друзья, хотел бы, чтобы это было правилом для нашей церкви, для меня, как для служителя, для каждого отдельности. С какой бы ситуацией мы ни соприкоснулись, а что по этому поводу говорит Писание? Если у меня первое вот это на мысль приходит, это значит, я действительно живу Писанием. Какую роль может играть опыт в христианстве? Интересно, друзья, то есть опыт – это то, что принято. В одной церкви это решение соборов, постановления, какие-то заключения, какие-то директивы, если говорить о восточной, западной церкви. Вот этого накопленного опыта достаточно, больше, чем достаточно в каждой конфессии сегодня. Только получается, что некоторые, ну, допустим, вот исторически считается западная и восточная церковь, они давно существовали, конечно, у них этого накопленного больше. Почему они больше существуют? Ну, простите за улыбку. У нас не так много. Другая деталь, допустим, в восточной, западной церкви этот опыт записанный, а у многих протестантов он не записанный, что позволяет маневрировать и говорить, у нас так принято, хотя не так оно, неизвестно, как оно было принято. Друзья, может быть, немножко тоже поднимаемые эти вопросы, они отзываются болью внутри меня. Почему? Потому что, действительно, друзья, мое желание видеть, чтобы верующие не просто декларировали, что авторитет Писания, чтобы они очень серьезно проанализировали свой накопленный опыт. Если Бог меня провел вот таким вот путем, у каждого свой путь, это не значит, что каждый должен моим путем пройти. Это правда, друзья. Поэтому по тому, как вас Бог вел, это не означает, что другой вашим путем пойдет. Поэтому вы не можете свой опыт применять и требовать, чтобы точно так же поступали другие. Люди приходят и уходят, взгляды меняются. Это временные ценности, друзья. Они несравнимы с вечными ценностями Писания. Несравнимы. Перед моими глазами просто достаточно взволнованное лицо одного молодого человека, который, ну, просто действительно говорит, я даже не знаю, я потерялся, я не знаю, как дальше двигаться и как вообще верить, как воспринимать вот даже заявления какие-то. Ну, если где-то, допустим, серьезный вопрос, который стал перед этим молодым человеком. Ну, принято было в одной из церквей, чтобы фонограммы не использовать во время богослужений. Ну, приняли, слава Богу. Это ваше дело, это ваше дело. Но заявляя, что это подтверждено Писанием, и он задает вопрос. Скажите, пожалуйста, где в Писании подтверждено это? И, друзья, вот самая трагедия вот в чем заключается. Что нашли в Библии подтверждение? Нашли. Вы смеяться будете, но удивляюсь, как можно вот это выдумать. Когда задали прямой вопрос, покажите в Писании это, подтверждение этому. Ответ был простой. Во времена Христа были фонограммы? Нет. Поэтому и сегодня они не должны быть. Друзья, стыдно и страшно за такое мышление. А сколько вот таких заявлений было сделано? Но если не нравится фонограмма, так и скажите, просто мы не считаем это правильным. Это нормально, друзья, нормально. Но заявляй, что это правильно, это нельзя, это грех, друзья. Вот что меня беспокоит. Я не вижу проблемы в том, что как-то церковь определяется, как она будет проводить форму служения. У нас будет отдельная тема. Автономия, независимость после поместной церкви – это один из принципов, о котором важно нам тоже знать и понимать. Церковь вправе определять форму служения, потому что Новый Завет ясно не говорит, сколько проповедей должно быть, когда молитвенное пение, сколько молитвенных пений, вставать ли во время молитвенного пения. Ничего об этом Писание не говорит. Не так ли, друзья? Поэтому мы не можем говорить, так оно вот так, закон по-другому нельзя. Это определяет поместная церковь, если, допустим, идет хваление Господу и молитвенный гимн. Это нормально, чтобы мы стоя это слушали? Нормально, друзья? Мы приучаем нашу поместную церковь преклоняться перед Господом, когда молитва «преклоняйте колени», а где-то считают это ненормальным. Мы их не будем судить, это их право. Мы учим и говорим так, что если мы понимаем свою зависимость от Господа, мы будем преклоняться пред Ним. И в этом нет, в этом, друзья, особая высота духа. Это мое убеждение, высота духа, когда на молитву я преклоняюсь перед Господом моим. Я не вижу ничего здесь плохого. Конечно, мне трудно понять, как можно вдоль молитвы сидя молиться. Я этого не понимаю. Но если вы решили так, молитесь сидя. Молитесь, это ваше дело. Мы по-другому учим церковь. Я знаю, что Бог за это будет с нас спрашивать. Мы не будем их судить, друзья. Поместно церковь определяет, какое будет развитие. Ни описание не говорит, какая форма служения. Поэтому у нас нет права утверждать, что вот такой порядок служения правильный, а вот такой уже неправильный. Друзья, это Писание, оно не утверждает порядка, поэтому мы не можем утверждать порядка. Мы говорим, мы так вот видим, что это будет правильно. Ну, допустим, даже простой такой пример. Хотелось, чтобы, когда звучит основная проповедь, чтобы проповедника не рассматривали, как он там костюм сзади поглажен, или пока он ехал в машине, чтобы помятый костюм там, простите, немножко улыбнетесь. Это правильно, чтобы видеть в лицо всех присутствующих, это правильно. Это не значит, что это грех, если по-другому будут харисты сидеть. Поэтому да, мы бы хотели, чтобы, когда идет основная проповедь, чтобы мы смотрели в лицо, в одну сторону все смотрели, друзья. Это не, повторю, это мы рассуждали об этом. Ну, может быть, кому-то это не совсем нравится, это не является грехом. Мы усмотрели, что так оно, может быть, будет лучше, и все. Может быть, когда-то мы увидим, что надо будет что-то поменять. В этом нет никакой проблемы. Итак, какую роль играет опыт в христианстве, друзья? Какую роль? То, что мы принимаем, почему мы это принимаем? Много, друзья, вопросов. Какую роль играет человек в христианстве? Какую роль играет человек в христианстве? Мы раньше, это общая тема, которую мы сейчас рассматриваем, причины, почему раздробление было. Первая причина – авторитет Писания опускается. Вторая причина – возвышение опыта или преданий, постановлений, решений церковных. И третье – это роль лидеров. Я не думаю, что я вас удивлю, если скажу, что очень много разделений в христианстве появилось только потому, что появились люди, которые за собой повели людей. Не так ли, друзья? А потом все можно оправдать. Все можно оправдать. То не так, то не так, то не так. И сегодня, посмотрите, что творится в религиозном мире. Вы следите за информацией, вы читаете русскоязычную прессу. Посмотрите, сколько в России таких вот, то бог Кузя появился, не могу понять. Простите, пожалуйста, вообще откуда это название взялось. Появился он, за ним пошла масса людей. Появилось Белое Братство, масса людей. Обратите внимание, появился человек, за ним идет масса. Это тоже одна из проблем. Друзья, мы говорим об этом, друзья. Некоторые, позвольте предложить интересную мысль, примечание. Писание определяет, чему должна учить церковь. Это серьезная трудность теологическая, которая была предметом особых дискуссий тогда, когда появилось реформаторское движение. Реформация произошла. Писание определяет, чему должна учить церковь, а не церковь определяет, чему учит Писание. Немножко такое философское размышление. То есть, будьте внимательны. Бог дал слово кому? Церкви. Церковь является чем? Вспомните, пожалуйста. Столпом и не той, которая вырабатывает истину, обратите внимание, а поддерживает истину. Что это означает? Что истину церковь призвана знать, она в Боге. И эту истину церковь призвана поддерживать. Это еще раз усиливает необходимость каждой поместной церкви сегодня обращать особое внимание на Писание. Огромные наслоения традиций и преданий скрыли от взора живое слово. Позвольте Писанию действовать. Оно и сегодня не потеряло своей животворящей силы. Как-то один из молодых людей зашел в церковь, где очень много было разных изображений. Да, там, возможно, атмосфера религиозная была, и зашел разговор с теми, кто был в этой церкви. Но интересно, вот молодой человек ответил, есть у вас Христос здесь, но вокруг Христа сплетена такая беседка красивая, что когда люди заходят в этот храм, они на беседку смотрят, а Христа не видят. Друзья, ради чего в наших церквах проходят богослужения? Ради чего? Кому эти служения? Кому? Действительно, это вопросы, которые стоят перед нами. Не заслоняйте авторитета Писания, Божьего авторитета, во-первых, в своей личной жизни и в жизни поместной церкви. Все наши традиции и установления должны подчиняться авторитету Священного Писания. Это сильное, друзья, заявление. Я по-другому не вижу ничего, не вижу, чтобы каких-то оснований, чтобы мы могли по-другому поступать. Если Писание является действительно авторитетом, пусть будет так, что бы мы ни принимали, друзья. Пусть первый вопрос будет, где, что по этому поводу говорит Писание. Это первая, очень коротко, очень важная, друзья, мысль. Почему происходит разделение? Повторим три причины. Я вижу, это мое личное размышление, пожалуйста, ваше право с этим не согласиться, то, что я усматриваю. Отношение к Священному Писанию, все-таки к Писанию много добавляется. Первая причина – неправильное отношение к Писанию. Вторая – возвышение роли, опыта, традиций, наслоений, установлений. И третья – лидеры, которые ведут за собой людей. Последствия уклонения от Писания. Последствия уклонения от Писания. Друзья, если Писание является Божьим Словом, люди уклоняются от Бога. Простой вопрос. Как вы думаете, Бог действует? Конечно. Бог действует. Почему? Потому что уклонение есть. Давайте обратим внимание на вот эту очень важную мысль. Последствия уклонения от Писания. Безусловно, появляются люди, которым очень трудно согласиться с тем, что произошло уклонение. Но интересная картина складывается. Смотрите, появляется общество людей, которое определенное время развивается, и согласитесь, что оно играет ключевую роль в данном направлении, в христианском. И если уклонение происходит, допустим, произошло такое движение, как индульгенции в Западной Церкви, когда грехи отпускались за деньги. Вот чем больше согрешил, тем больше заплатил. Но это явное нарушение Писания. Но от кого оно исходило? От лидера Западной Церкви. Поэтому, когда вот это отступление стало очевидным для людей, нашелся такой Мартин Лютер, который позволил себе не согласиться с этим. Сказать, вы что делаете? Обратите внимание, было отступление от Писания, Бог посылает людей, которые не согласны с этим отступлением. Интересно, реакция уклонившихся. Я нарисовал эту явную картину, которая и сегодня, к сожалению, тоже имеет место. Есть такие моменты, когда в силу определенных причин, возможно, определенная группа людей позволяет себе уклоняться от Писания. Повторю, уклоняться от Писания – это ключевое, вокруг чего хочется, чтобы наше размышление вращалось. Безусловно, люди... Господь никогда не закроет глаза на это отступление. Он побуждает одного, другого, третьего, сказать, послушайте, зачем вы это делаете? Для чего Господь пророков посылал в Ветхом Завете? Для чего? Точнее, когда Он их посылал? Когда Он их посылал? Когда отступление было? Это еще раз показывает нам, как Бог действует. И этот принцип не поменялся. Не поменялся. В Ветхом Завете были пророки. В Новом Завете, когда происходит отступление. Повторим, почему происходит отступление? Действие сил зла против церкви. И Бог посылает людей, зачем вы это делаете, как в данном случае Мартина Лютера, это явное отступление. Реакция уклонившихся, немножко хочу обратить внимание на это, прежде всего, отторжение обличителей. Интересно, вот человек проявляет свое несогласие. Зачем? Что произошло с Мартином Лютером? Что произошло, мы чуть позже коснемся истории появления евангельского движения в царской России, когда люди, которые посещали, ну, скажем так, государственную церковь, стали читать Священное Писание. И стали говорить, послушайте, вы объясните, почему мы неправильно поступаем. Библия говорит вот так, а делается вот так. Реакция одинаковая была, друзья. Что это было в ранней церкви, когда христиан изгнали? Куда первые верующие ходили, скажите? Куда они, где они собирались? В каком месте, как это место называлось? Храм, где поклонялись иудейскому Богу. Не так ли, друзья? Куда шел Иоанн с Петром в час молитвы 9, когда совершили исцеление? Куда? В храм. Для чего они шли? Помолиться. То есть они не шли разрывать или рвать с иудаизмом, они шли поклоняться Богу. Но когда их изгнали из храма, когда их стали изгонять из синагог, они стали собираться отдельно. Это важно, друзья. Важно подчеркнуть, что как реагируют те, кого обличали, в данном случае апостолы. Несогласие, как правило, встречало отторжение тех, с кем были несогласны. Нет диалога или желания обсудить ситуацию, а просто отторгнуть. Интересная история говорит о том, что когда появлялось евангельское движение в царской России, то священнослужители, вместо того, чтобы просто открыть Писание и поговорить со своим прихожанином, угрожали еще раз, и проблема у тебя будет очень большая. Показывали на большой крест, который был в руках. Действительно, это было. Но объясни, ну порассуждай. Нет желания рассуждать. Желание есть изгнать. Это печальная, друзья, картина. Почему? Если произошло отступление, то там здравой позиции нет, поэтому люди не способны на диалог. Почему с этого началось сегодня наше рассуждение, друзья? И сегодня могут быть ситуации неприятные. Я хочу обратить внимание, друзья, на то, что помните историю. Помните историю. Если человек с вами не согласен, это не означает призыв к войне. Не означает. Снизойди, пообщайся. Поговори, и это правильно, пригласи его на чашку чая. Пообщайся с ним, это правильно, это правильно. Но, к сожалению, если происходит отступление, то люди не способны на диалог. Они способны только одно – согласись с нами. Вот придешь к нам на коленях, приползешь по ступеням святого Петра, попросишь прощения у владыки, вот тогда тебя примут. Сколько было таких, друзья, печальных примеров. И очень сожалею о том, что сегодня это нет-нет, да и имеет место в христианстве. Повторю, что это не говорит о том, что церковь отступила. Люди отступают, церковь остается верна своему Господу. Но мы призваны видеть это, друзья. Анализировать прошлое, чтобы мы не повторяли этих с вами ошибок. Сколь часто мы способны говорить так, обратите внимание, допустим, я не согласен вот с этими братьями. Как мне их изгнать из церкви? Очень просто, очень просто. Я знаю их взгляды. И я попытаюсь, это делалось, друзья. Вот так вот ваши взгляды, братья, вот это нечистота. Главное подвести статью какую-то, а потом сказать так, извергните развращенного среди вас. Сколько раз, друзья, вы слышали эту фразу? Ведь это же не новое. Какой это поступок, вместо того, чтобы обсудить, маленькое непонимание вышло. Нет, вы нечистота, поэтому извергните развращенность среди вас. И сколько после этого разбитых семей, сколько слез, сколько людей, порвавших, ушедших от Бога, сколько, нас это не интересует. Нас интересует борьба за святость. Да нет, это не борьба за святость, это борьба против святости. Посиди, поговори, выясни эти вопросы, не торопись делать заявление. Что такое чистота или нечистота, это не ты определяешь. А есть Священное Писание. Очень часто, друзья, к сожалению, мы способны свое путать с Божьим. То есть, если я так думаю, а я верующий, причем не первый год, значит, Бог так думает. И все, из этого я и скажу. Друзья, возможно, о некоторых неприятных вопросах мы говорим. Это важно, друзья, все равно говорить об этом. Почему? Потому что верующий сегодня вот это имеет место в христианстве. И желание, смотря на это, видеть ценности неба, не потерять их. Видя этот негатив, правильно его оценивать. И понимать, что всегда есть выход. Если кто-то, возможно, сделал что-то неправильное по отношению к другому, друзья, не ждите десятилетий, чтобы оплакивать ваш неправильный поступок. Возможно, сегодня для кого-то это серьезный сигнал. Лучше хватит эту войну, хватит непонимания. Подойди, примирись, прости, протяни руку, снизойди к нему в любви, чтобы не было после этого печальных последствий. Фактически вот эти вот серьезнейшие разделения, которые были в христианстве, они зрели, друзья, они не появлялись на ровном месте. Это все зрело, 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 а потом разрывалось, друзья. Мое желание говорить об этом, чтобы мы видели вот этот горький корень, если он есть. И пока он не взорвался, и не причинил беды многим, есть необходимость сегодня нам думать об этом. И если Господь касается сердец наших, все-таки обратиться к Господу: «Господи, прости меня за то, что я неправильно отношусь к моему брату». Последствия уклонения от Писания. Реакцию уклонившихся, их отторгают. Несогласные, то есть те, кто говорили, зачем вы это делаете, в данном случае яркий пример, это история реформации, вынуждены были проводить отдельные встречи. Это практически было всегда. Когда их изгоняли, они вынуждены были собираться отдельно. И после этого, это третья ступень, интересно, мы говорим о последствиях. Несогласные получают название. Вот если они вышли и стали собираться отдельно, любой объект должен какое-то название иметь, правда? Любая группа должна иметь какое-то название. Либо название давали по имени лидера. Первые верующие назывались как? Христиане. Почему? Лидер был Христос. То есть, либо это название давали по имени лидера, христиане, сегодня коснемся вальденцы, веслиане, павликиане, гуситы, менониты. Это названия, данные от имени руководителя или по имени руководителя. Нередко эти группы, названия были связаны с другими, с практикуемыми какими-то и отличающимися действиями. Баптисты. Это не значит, что какой-то там был, у которого имя, фамилия была баптист. Нет. Это крещение, то есть верующие, которые практиковали крещение. Их стали называться баптистами. Субботники, то же самое. Люди, которые практиковали субботу, поэтому, ну, так их называли. Ну, иногда их называют там по имени Эллен Уайт, возможно, там последователь Эллен Уайт. Это вопрос другой, но это субботники. То есть по имени, по тому, что они практиковали. Как правило, друзья, эти названия присуждали, и вернее, присваивали извне, как правило, друзья. То есть как-то все равно нужно было их определить, поэтому их называли. И после того, когда вот эти группы уже стали формироваться, развивалось самостоятельное богословие. Неважно, хоть это евангельское движение, когда появилось евангельское движение в царской России, у них не было богословия, это правда, друзья. У них никакого богословия не было. У них было желание просто вникать в Писание, они собирались, молились, рассуждали, а потом они вынуждены были развивать свое богословие. Это нормальная, друзья, нормальная реакция вот в истории. Скажу прямо, что и евангельско-баптистское движение пошло по этому же самому пути. Хоть европейский вариант, хоть славянский вариант. Первые верующие евангельско-баптистского движения были прихожанами определенной деноминации, определенной группы людей. Когда они позволили себе сказать так: мы не можем согласиться с этим, с этим, с этим, с этим, их просто изгнали, их стали преследовать, их стали убивать. Так было с анабаптистами, так было фактически со многими реформаторами. Поэтому неудивительно, что они стали раз, ну как, послушайте, братья, да вы что, вы против кого воюете, братья, да вы что, какие братья, когда вы нам не братья уже. И вот пошла война. Конечно, они, ну раз так, то тогда как-то надо было определяться, во что они верят. Это важно, друзья. То же самое произошло и в царской России. Некоторые моменты очень важны для нас, исторические предшественники баптистского направления. Очень коротко, друзья, очень коротко. Баптистское движение не появилось на ровном месте. У направления евангельско-баптистского есть очень серьезные предпосылки. И скажу прямо, что основные принципы, которые мы внимательно будем дальше рассматривать, они не являются производной евангельско-баптистского движения. Они являются тем, что впитало евангельско-баптистское движение от своих предшественников. Позвольте коротко их назвать, у нас нет времени подробно это рассматривать. Прежде всего, позвольте процитировать мысль одного из известных историков в области баптизма, Торбита. Он пишет так: «История баптизма является не только историей вероисповедания, очерченного рамками протестантизма, но и история движения, всегда характеризовавшегося духом сохранения чистоты евангельского учения». Вот то, что отметил один из историков. То есть евангельско-баптистское движение, ему присуще стремление к сохранению евангельского учения, верность Священному Писанию. Коротко, друзья. 12-13 век движения вальденцев. Их предводитель Петр Вальдо. одно из серьезных заявлений, которое он сделал, очень важное. Следует подчиняться Писанию, а не папе. Имеется в виду не папе своему, а папе римскому. Следует подчиняться Писанию. Это серьезное заявление, обратите внимание. То есть люди, это не баптисты еще. Это те, которые уже увидели серьезную проблему. Ведь главой или основой развития церкви не Папа Римский должен быть, а Священное Писание. Это 12-13 век, как раз на рубеже этих веков. Дальше. Следующее движение Лалардов. Я думаю, что многие из вас знакомы с таким именем, как Джон Виклифф. 14 столетие. Его очень важные моменты, это задолго до того, когда баптистское направление появилось. Важно, чего он придерживался. Дословное толкование Писания. Об этом подробно в следующий раз будем говорить. Дальше. Отрицание. Он полностью отрицал, как не библейских, доктрины преосуществления. Это серьезная доктрина, которую исповедует Западная Церковь и поныне. То есть, когда происходит хлебопреломление, месса, так она называется, то берут хлеб, и вот в тот момент, когда хлеб вы кушаете, он становится плотью Христа. Когда вы употребляете вино, оно становится кровью Христа. Вот это выражение «преосуществление». 14 столетие Джон Виклифф открыто сказал, это не библейское. Это серьезная доктрина, друзья. Позволили выступить против этого отступления. Далее. Движение гуситов. Яна Гусова, наверное, хорошо помните. Которого сожгли. 15 век. Дальше. Моравские братья. Тоже 15 век. Дальше. Анабаптисты. Две очень серьезных личности. Это предшественники баптистского движения. Менно Симмонс. Отсюда Менониты. Движение Менонитов, которое сегодня существует. И Бальтазар Губмайер. Интересно отметить, что вот речь идет о последнем, Бальтазаре Губмайере, о нем все-таки, я смею сказать, это мое личное также мнение, умалчивают и где-то сознательно историки, рассматривающие протестантское движение. Почему? Потому что Бальтазар Губмайер фактически является тоже одним из лидеров. Это не значит, что он себе погоны одел лидер, назывался лидером, но очень, очень серьезные заявления делал, указывая на отступление в христианском движении. Но в ряде вопросов он расходился в понимании с основными реформаторами, такими как Лютер, Цвингли, Кальвин, Меланхтон. Поэтому особо он там и не рассматривался, не котировался так. Но очень серьезно его заявление, позвольте некоторые мысли, хотя бы несколько слов по поводу его сказать. Бальтазар Губмайер был поистине великим реформатором. Его идеи не встретили одобрения со стороны признанных лидеров реформации, и поэтому до недавнего времени он не упоминается в числе героев реформации. Память о нем следует сохранять хотя бы из-за его трех великих принципов. Какие принципы? Главенство Писания. Опять-таки, обратите внимание, серьезное заявление, авторитет Писания. Дальше. Религиозная свобода и крещение верующих, то есть против детокрещения. Это серьезное заявление сделал он. Трогателен факт. Практически все яркие лидеры предшественников, мы коротко, основные показали вот группы, которые серьезно повлияли, вернее, от которых баптистское движение взяло принципы. Практически все яркие лидеры, предшественники наши, умерли мученической смертью. Кого-то сожгли на кресте, вернее, кого-то сожгли на кострах, кого-то утопили в реке и так далее. Друзья, дети, молодежь, старшее поколение, это та цена, которую заплатили наши братья и сестры за верность Богу и Писанию. Высокая цена, согласитесь. Стоит ли пренебрегать этим? Ценой своей жизни, они говорили, вот так говорит Писание, и за это поплатились своей жизнью. Что можно сказать о себе, о своем отношении сегодня к тому, во что мы верим? Обратите на это внимание. Основные принципы баптизма – это принципы предшественников. Вот тех предшественников, которые мы упомянули, явно видно, что баптистское движение взяло туда четыре важных принципа. Мы их только перечислим, затем будем подробно рассматривать. Священное Писание – единственная норма для веры и жизни. Это не баптисты изобрели, будьте внимательны. Это то, что они приняли для себя за основу. Второе. Новозаветная церковь слагается из возрожденных верующих. Поэтому баптисты крестят взрослых и возрожденных. Это важно, друзья. Сначала должно быть покаяние, а покаяние может быть только в сознательном возрасте, а потом только крещение. Новозаветная церковь состоит, слагается из возрожденных верующих. Третье. Священство верующих и автономия поместной церкви. Два в одном здесь. То есть всеобщее священство. Мы об этом как-то с вами говорили и будем дальше говорить. Он соделал нас царями и священниками Богу нашему. И рядом здесь автономия поместной церкви. И четвертый, в данном случае, это пятый фактически получается принцип, потому что в третьем два заключены. Принцип религиозной свободы и отделения церкви от государства. Осмелюсь сказать, что всякий раз, когда один из этих принципов нарушался, это не баптистские принципы, это христианские принципы, которые приняли для себя евангельско-баптистские верующие. Когда хотя бы один из этих принципов нарушался, всегда была трагедия. Трагедия 60-х годов прошлого столетия, нарушение одного из принципов этих. Это, друзья, серьезно. Историческое время появления баптистского движения. Две даты, друзья, мы подходим к концу, будем молиться. Две даты. Надо прямо сказать, что у появления евангельско-баптистского движения есть две даты. Это европейский баптизм и славянский баптизм. Это не значит, что они ничего общего не имеют. Поскольку мы славяне, нам все-таки важно понимать, когда вот это баптистское движение появилось в царской России. Европейское баптистское движение сформировалось в 1609 году. Почему эта дата утверждается? Реформация произошла в 1517 году, 31 октября. То есть почти 100 лет прошло. Неполных 100 лет, без 8, 92 года, после того, когда реформация произошла, сформировалось баптистское движение. Мы раньше сказали о том, что всякое движение определяется вероучением. Так вот, в 1609 году появилось самое первое баптистское вероучение. Автор его Джон Смит. Очень свободно сегодня можно найти это вероучение на веб-сайте. Пожалуйста, наберите в поисковике «Джон Смит». Пожалуйста, вы получите эту информацию. 20 пунктов было в этом вероучении. Скажу прямо, мы как-то обращали на это внимание, что один из пунктов гласил так. Мы верим, что не существует первородного греха. Но каждый рождается с греховной природой. Важно подчеркнуть, друзья. Вот эта доктрина о первородном грехе, которая существует сегодня, и ее пытаются, возможно, где-то преподавать, она является отступлением от позиции первых баптистов. Не существует понятия первородный грех. Оно выдуманное. И его, под него пытались подвести библейское какое-то подтверждение. Нет в Библии понятия первородный грех. Нет. Почему? Потому что грех – это поступок. Адам с Евой согрешили, правда? Скажите, я родился, вы родились, мы святыми родились? Во грехах родила меня мать моя. Кто родится чистый от нечистого? Мы грешными рождаемся. У меня вопрос. Я родился, какой грех я сделал, что я стал грешным? Какой? Я только родился, не успел ничего еще сделать, а я уже грешник. Я рождаюсь с греховной природой. Но грех – это поступок сознательный, обратите внимание. Поэтому первые баптисты усмотрели это. Нет, не существует понятия первородного греха. Люди рождаются с греховной природой, вот это истина евангельская. Но понятия первородного греха не существует. Поэтому в некоторых вопросах осмелюсь сказать, что все-таки современным баптистам следует уважительно относиться к тому, во что верили первые баптисты. Хотя бы ради уважения. Может быть, извините за такую улыбку. То есть 1609 год – это появление первого баптистского исповедания вообще в истории христианства. Славянское баптистское, евангельско-баптистское движение считается датой его рождения 20 августа 1867 год. Эта дата, в это время был крещен Никита Исаевич Воронин. Очень богатый купец с Кавказа. Ну, так рассуждали, взвешивали, анализировали по этому, ну, согласились с тем, что, ну, давайте будем вот это отправной точкой считать. Кто-то считает, нет, там и Онищенко был первый крещен еще в 40-х годах, то есть лет за 20 до этого. Друзья, вопрос не принципиальный здесь. 19-е столетие, середина 19-го столетия, то есть прошло фактически где-то 250 лет после появления европейского баптизма, появляется славянский баптизм. Аналогичная ситуация, друзья. Появление аналогично, друзья. Точно так же. У нас нет времени, друзья, говорить об этом. Я думаю, было бы неплохо все-таки посмотреть на то. Это история, друзья. Мы тоже часть этой истории. Появление реформации, предпосылки реформации и как оно повлияло, как оно изменило христианство. Это отдельная тема разговора. Я понимаю, она больше похожа на лекцию, на информацию. Но, друзья, коротенькие мысли. Мы с вами помолимся. Коротко, друзья, это общее вступление. Хотелось немножко больше, конечно, сказать, чтобы мы погрузились в ту атмосферу этих серьезных переживаний и исканий наших братьев и сестер, которые не хотели баптистами называться, их назвали. Не хотели так или так называться, их назвали. Они хотели одного – чистоты, возвращения к чистоте евангельского учения. Название играет второстепенную роль. Как хотите, называйте. Меня это и не пугает, и не отталкивает, друзья. Не на мое название определяет мое состояние, друзья. А мое отношение к Писанию, к Богу. Как хотите, называйте, друзья. Вы понимаете, это очень важный такой момент. Смотрите, что говорит Писание. Евреям 13 глава, 7-8 стихи. «Поминайте наставника ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Где современные наставники, которым следует подражать? Насколько мы уважительно относимся к тем, кто ради верности Писанию рисковали своей жизнью? Неужели после этого я не призываю воспевать баптизм? Нет. Я предлагаю сегодня всем очень серьезно посмотреть на то, как люди ради того, чтобы иметь чистоту учения, очень часто лишались работы, доходов, жилья, семьи, здоровья и вообще жизни. Ради чего, скажите, пожалуйста, ради чего? Сегодня иногда ради того, чтобы действительно помолиться Господу, мы ищем массу причин для того, чтобы не прийти в общение христиан. Подумайте, друзья, об этом очень серьезно. Поминайте наставников ваших, вот те, которые ценой жизни донесли эту истину до современных верующих. Эти наставники посвящали себя истине, отстаивая и донося ее ценой своей жизни. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей, не деятелей, на свою жатву. Деятелей очень много, которые христианские ценности сегодня пропагандируют, рекламируют. Но делатели, которые верны Богу, верны Писанию и не дорожат своей собственной жизнью, чтобы отстоять эту истину. Господи, вышли таких делателей. Книга пророка Исаии. Божий призыв к современным верующим. «И услышал я Господа, говорящего, кого мне послать? И кто пойдет для нас?» Слышите, друзья, серьезное заявление? И я сказал, вот я, пошли меня, это сказал Исаия. Я не сомневаюсь в том, что Господь сегодня, если песня христианская, с плачем смотрит на современных христиан. Я не сомневаюсь в том, что вот эти слова ветхозаветнего евангелиста, он записал их, это призыв к современным верующим. И сказал Господь, смотря на христианство, кто пойдет для нас? Братья и сестры, друзья, кто сегодня присутствует, вопрос ко мне. вопрос к вам. Вы готовы пойти? Не для себя, не ради выгоды своей. Кто пойдет для Господа? Этот вопрос, к которому вместе с вами преклонимся для молитвы. Аминь.